белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видел. Сколь для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал: «Господин король, я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца».
«Что ты говоришь?» — прервал его с гневом король. «Мой министр не курица, а заслуженный чиновник».
Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.
«Скажи мне, чего ты желаешь?» — продолжал король. «Если я в силах, то непременно исполню твое требование».
«Говори смело, Алеша!» — шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое. Но так как ему казалось неучтивым заставлять дожидаться короля, то он поспешил ответом. «Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне не задали».
«Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачав головою. — Но делать нечего. Я должен исполнить свое обещание».
Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.
«Возьми это семечко, — сказал король. — Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей».
Алеша взял конопляное зерно, завернул его в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше. Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги. Одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец. Другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю. Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками,
отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше. «Камни эти, — сказал министр, — у вас называются драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты. Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — скричал Алёша. Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь», — отвечал министр. Деревья тоже показались Алёше отменно красивыми, хотя при том очень странными. Они были разного цвета — красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова. Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов. «Кушай что угодно», — сказал министр. «С собой же брать ничего не позволяется». Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать. «Вы обещались взять меня с собою на охоту», — сказал он. «Очень хорошо», — отвечал министр. «Я думаю, что лошади уже оседланы». Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь. Алёше подвели палку гораздо более других. «Берегись, — сказал министр, — чтобы лошадь тебя не сбросила. Она не из самых смирных». Алёша внутренне смеялся этому. Но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть. Между тем затрубили врага, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою. Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. 8 крыс легли на месте, 3 обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить
и отвезти в зверинец. По окончании охоты Алеша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том ему хотелось о многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большою рысью поехали они назад, и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг против друга на принесенные им стулья.
«Скажи, пожалуйста, — начал Алеша, — зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?»
«Если бы мы их не истребляли, — сказал министр, — то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять».
«Так расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы?» — продолжал Алеша.
«Неужели ты никогда не слыхал, что под землею живет народ наш?» — отвечал министр. «Правда, немногим удается нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить место пребывания наше и идти далеко-далеко в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему не весело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И поэтому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда, но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край.
Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем о вас говорить, — прервал его Алеша. Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землею. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взято его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки для гномов, плативших ему за то очень дорого.
«Быть может, что это правда, — отвечал министр.
Но, — сказал ему Алеша, — объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы? И какую связь имеете вы со старушками-голландками?»
Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала была рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему делать. Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — все это смешалось у него в голове, и он на силу мысленно привел в порядок все виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим», — подумал он, — «сдержит ли свое слово король? Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков». Исторический урок особенно его беспокоил. Ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой всемирной истории, а он не знал еще ни одного слова. Настал понедельник. Съехались пансионеры, и начались классы. От 10 часов до 12 преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алеши сильно билось сердце. Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком. Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил. Однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоит ему никакого труда. В продолжении нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно. Все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайным его успехом. Алеша внутренне стыдился этим похвалам. Ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал. В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то, что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслью, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал. Между тем, слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтобы он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтобы нанять дом гораздо пространнейший того, в котором они жили. Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и, наконец, самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алеши от этого совсем испортился. Из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алеша, не гордись, не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит. Благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя». Иногда он и принимал намерение исправиться, но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили. Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он, в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав. Наконец, он так надоел всем дурным своим нравам, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое большие, нежели другим. Но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки. Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц 20 к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Куда? Наш Алеша и не думал об уроке. В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой был задан урок Алёше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алёшу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алёша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал с скамейки и подошел к нему. Алеша немало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность. Он раскрыл рот и не мог выговорить ни слова. «Что же вы молчите?» — сказал ему учитель. «Говорите урок». Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки. Слезы у него от страха навернулись на глазах. Все тщетно. Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу. «Что это значит, Алеша?» — закричал учитель. «Зачем вы не хотите говорить?» Алеша сам не знал, чему приписать такую странность. Всунул руку в карман, чтобы ощупать семечко. Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слезы градом полились из глаз его, он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова. Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, он считал невозможным, чтобы Алеша не знал, по крайней мере, начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.
«Пойдите в спальню», — сказал он, — «и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок».
Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом. Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляного зернышка. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушку, простыни. Все напрасно. Нигде не было и следов любезного зернышка. Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и, наконец, уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если бы позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы до конопли, и зернышко его, верно, которое-нибудь из них успело склевать. Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку. «Милая Чернушка», — говорил он, — «любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое семечко. Я, право, впредь буду осторожнее».
Но никто не отвечал на его просьбы. И он, наконец, сел на стул и опять принялся горько плакать. Между тем настала пора обедать. Дверь отворилась, и вошел учитель. «Знаете ли вы теперь урок?» — спросил он у Алеши.
Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.
«Ну так оставайтесь здесь, пока не выучите», — сказал учитель. Велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.
Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить 20 печатных страниц? Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более 2 или 3 страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель. «Алеша, знаете ли вы урок?» — спросил он. И бедный Алеша сквозь слезы отвечал: «Знаю только 2 страницы».
«Так видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде», — сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился. Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили. И если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания. Все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен. Но тот от него отворотился, не отвечая.
Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищ. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть.
Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. «И Чернушка меня оставила», — подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз. Вдруг простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится. «Чернушка! Чернушка!» — сказал он, наконец, вполголоса. Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица. «Ах, Чернушка!» — сказал Алеша вне себя от радости. «Я не смел надеяться, что с тобой увижусь. Ты меня не забыла?» «Нет», — отвечала она, — «я не могу забыть оказанные тобой услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собой увижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь я не узнаю тебя». Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала: «Теперь я должна тебя оставить, Алеша. Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно. Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности». Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтобы исправиться. «Ты увидишь, милая Чернушка, — сказал он, — что я сегодня же совсем другой буду». «Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться». Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит 20 страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкало его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться», — мыслил он. «Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут». Увы, бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать с того, чтобы откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он пошел с веселым и торжествующим видом. «Знаете ли вы урок ваш?» — спросил учитель, взглянув на него строго. «Знаю», — ответил Алеша смело. Он начал говорить и проговорил все 20 страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей. От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин. «Вы знаете урок свой», — сказал он ему. «Это правда. Но зачем вы вчера не хотели его сказать?» «Вчера я не знал его», — отвечал Алеша. «Быть не может», — прервал его учитель. «Вчера в вечеру вы мне сказали, что знаете только 2 страницы, да и то плохо. А теперь, без ошибки, проговорили все 20. Когда же вы его выучили?» Алеша замолчал. Наконец, дрожащим голосом сказал он: «Я выучил его сегодня поутру». Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос: «Он неправду говорит! Он и книги в руки не брал сегодня поутру!» Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова. «Отвечайте же», — продолжал учитель, — «когда вы выучили урок?» Но Алеша не прерывал молчания. Он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться. Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его. «Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, — сказал он Алеша, — тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал вам ум, чтобы вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа, — продолжал учитель, обратясь к пансионерам, — запрещаю всем вам говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги». Принесли розги. Алеша был в отчаянии. В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же? Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех. Какой стыд! Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться. Надобно было думать об этом прежде. Был ему ответ. Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать. Наконец учитель приведен был в жалость. «Хорошо», — сказал он, — «я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы перед всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок». Алеша совершенно потерял голову. Он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Учитель не дал ему договорить. «Как!» — вскричал он с гневом. «Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице? Это слишком уж много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать. И бедного Алешу высекли».
С поникшую головою, с растерзанным сердцем, Алеша пошел в нижний этаж в спальные комнаты. Он был как убитый. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно. В вечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно. Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза. Он боялся увидеть Чернушку. Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера вечеру так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится, и вместо того, что он ей теперь скажет. Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни. Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени. «Алеша! Алеша!» Но он стыдился открыть глаза. А между тем слезы из них катились и текли по его щекам. Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул. Перед ним стояла Чернушка не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале. «Алеша, — сказал министр, — я вижу, что ты не спишь. Прощай, я пришел с тобой проститься. Более мы не увидимся». Алеша громко зарыдал. «Прощай!» — воскликнул он. «Прощай! Если можешь, прости меня. Я знаю, что виноват перед тобой, но я жестоко за то наказан». «Алеша!» — сказал сквозь слезы министр. «Я тебя прощаю.
не могу забыть, что ты спас жизнь мою. И все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки. Прощай. Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь, так счастливо, так покойно. Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух. «Что это такое?» — спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся. «Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи», сказал министр с глубоким вздохом. «Но не плачь, Алеша, твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастье. Старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, каким был прежде. Прощай в последний раз». Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать. «Чернушка! Чернушка!» — кричал ему вслед Алеша, но Чернушка не отвечал. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему: «Прощай, Алеша, прощай навеки!» На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка. Недель через шесть Алеша с помощью Божией выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова, ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили, и он сделался примером для своих товарищей. хотя уже и не мог выучить наизусть 20 печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.